Ты понимаешь?
Я понимаю. Больше никто не понимает.
Все понимают. Все понимают, что мы пытаемся сориентироваться в жизни. Всем привет, с вами подкаст «Сегодня мы многое поняли».
И его ведущие Катя и Аня.
Ежевичка и смородинка.
Мы сегодня решили выступить аппендиксом подкаста «Книжный базар», но на самом деле мы хотим поговорить про детские книжки. Я свой вопрос, Катя, что читаете-то вообще, завернув в красивый и шуршащий фантик. Предыстория. Несколько лет назад я ехала в подмосковной маршрутке, и передо мной сидела мама с 5-6-летней девочкой и проверяла ее на знание Майдадыра Чуковского. «Я за свечку», — начинает мама. «Свечка куда?» Девочка: «В печку».
Она просто многого не знает о свечках.
Браво. «Я за книжку». «Что дальше?» — спрашивает мама. Пауза, дама с переднего сиденья поворачивается, говорит: «Та бежать!» И в припрыжку под кровать. И все заканчивается тем, что подключается половина маршрутки, там подсказывает какой-то незнакомый мальчишка лет 9, подсказывают еще какие-то люди, то есть получается, что Майдадыра знает все, кто едет в подмосковные маршрутки. И меня это поразило в трех местах одновременно. Получается, что эта книжка такой всеобщий национальный культурный код. Вторая вещь, что как много всяких явлений, которые нужно объяснять ребенку. Ну вот помнишь, да? У тебя на шее клякса, у тебя под носом вакса.
Да, там сплошное унижение, да.
К обвинениям унижением мы еще вернемся, но там...
Пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится и кружится, и несется кувырком.
Человеку нужно объяснить, что кочерга, то есть что не существовало центральное отопление, какое было отопление, нужно объяснить...
Вакса-клякса.
Вакса-клякса. Вакса, кстати говоря, это сажа, то есть да. К печному отоплению мы вернемся, очевидно, мы вернемся еще к гусиному перу. И вообще к куче каких-то совершенно забытых реалий и непонятных слов.
Цельный умывальник меня всегда в детстве, я помню, впечатлял.
Это, видимо, какой-то деревенский умывальник вошел в городскую спальню.
Я просто честно всегда воспринимала, что из маминой спальни вышел умывальник. Это какой-то мамин приятель. Такая тема, что у меня были через соседи, это сумасшедшие бабки по фамилии Мыльниковы. Ну, раз женщина с фамилией Мыльниковы, значит, может быть, человек с фамилией Умывальник.
Но возвращаясь к Чуковскому. Есть такая гласная или негласная договоренность, что у каждого народа есть некие тексты, которые прошиты в его культурный код. Смысл этого культурного кода, он в том, что это те книги, которые читает вся нация одновременно, и это те цитаты, те намеки и очень невидимый контекст, который есть у нас у всех, и к которому мы так незримо обращаемся. Хочешь понять культуру иностранного языка, который ты учишь, смотри какие-нибудь фильмы древние, да, и читай детские книги, потому что как раз из детских книг вырисовываются культурные стереотипы, какие-то реакции, которые скрытым пластом лежат. Мне интересно, вообще говоря, кто у нас в детской литературе, есть ли у нас кто такой в детской литературе, кто-то такой классный, культурно-кодовый.
Я вот задумалась, когда ты заявила нашу сегодняшнюю тему, какие книжки меня больше всего прям перли в детстве. И у меня это были Виталий Бианки, «Муравьишка, который спешил домой», например. Я уверена, что у всех была она.
«Давай я тебя подвезу», да?
Да, и где он всех кусал. Он на самом деле был агрессором в этой истории. И надо сказать, что добивался своих целей шантажом.
Короче говоря, это история про автостопщика-засранца.
Да, это был автостопщик, который говорил: «Если ты меня не подвезешь, я тебя еще машину прокалю колесо и еще плюну тебя в ответ». Ну, примерно так у него было, но с некоторыми он разговаривал нормально. Я, когда осмысляла эту книжку после того, как читала ее детям, я все-таки подумала, что тут отчасти передается характер муравья, что они агрессивно могут себя вести в принципе. Мне очень нравились книжки Сэттона Томпсона. Это который там...
Я знаю, они у меня стояли на полке, и я к ним не могла притронуться.
Пыль сдувал.
Да, да.
Мне вот это про природу очень нравилось.
А я не могла ничего читать про природу. Более того, позорный факт моей читательской биографии. Я не так давно решила прочесть «Мою семью и другие звери».
Боже мой, они такие прекрасные.
Это невероятно занудное чтение.
Я обожаю эту книжку.
А я не Джеральда могу.
Дарла. Просто волшебный.
Более того, по ней сняли сериал какой-то, и я вот сижу и пытаюсь на голову себе натянуть. А как вы сняли этот сериал? Там же ничего не происходит. Ну, кроме каких-нибудь скорпионов, которые там куда-то падают.
Ну как же, они же всей семьей переехали в другую страну.
потом в один дом, потом в другой дом. Сюжет, где чуваки?
Как мама с четырьмя детьми, одна. И при этом она сохраняла их индивидуальность. Мне кажется, это просто потрясающе, чудесная книжка. И к вопросу о том, что когда я вспоминала сейчас, что я читала в детстве, что мне нравилось в детстве, я понимала, что это явно не про культурный код, это про мои явные личные предпочтения. Видишь, и даже сейчас здесь мы с тобой в нашем диалоге сошлись о том, что вот для меня это было интересно, для тебя это сколько скучно. То есть, очевидно, это нельзя назвать тем, что...
Абсолютно. В том-то и дело, что у нас есть очень много личных предпочтений, и мы наши личные предпочтения не должны выкладывать как некий всеобщий культурный код. Потому что, например, я делала странную вещь. Я довольно рано научилась читать и довольно рано научилась писать, и уже в 5-6-летнем возрасте я подражала Маяковскому и писала стихи лесенкой про каких-то потерявшихся собак, обретших хозяев. Я совершенно при этом не берусь утверждать, что Маяковский — это всеобщий культурный код. Просто меня штырило, и, в принципе, он детям годится как поэт, я считаю.
А мне вот, кстати, Маяковский стал интересен уже где-то при предпубертатном возрасте.
Видишь, мы не сходимся, и мы не должны сходиться, но я имела это в виду как раз то, что есть какая-то такая всеобщая прошивка. Онегин я скрывать не стану. Я тебе скажу, а ты мне подхватишь. Мне кажется, что в детской литературе такого нет. И чем дальше, тем меньше такого будет. Поэтому тебя и спрашиваю, какие книжки читаете, прослеживается ли всеобщий культурный код или что-то на него похожее в детской литературе сейчас?
Слушай, ну я как раз хочу сказать, что мы читаем примерно 1,5 десятка издательств.
То есть вы по издательствам «Самокат», «Розовый жираф» и все такое, это гарантия...
Мелик Пашаев, да, мне это сильно помогает и облегчает выбор. Потому что когда Варя была маленькая, я ездила в большие книжные магазины, ну, то есть, чтобы руками потрогать. И вот буквально первая книжка, которую я ей купила, это был, по-моему, «Розовый жираф» издательства. Книжка «Спокойной ночи, горилла». Я обожаю ее до сих пор. Это книжка без текста, это типа вимельбух, ну, такой коротенький для малышей. Это была книжка, сейчас попробую правильно сказать, японского автора, которого зовут, видимо, Юсюки Енензу, она называется «Кружочки». Что может быть в форме кружочка? Такая очень прикольная штука на дополненную реальность. От круга образовывался то цветочек, то конфетка, то пуговки, то что-то еще. К годовалому ребенку можно было понять, что из кружочка можно сделать все, что угодно. Пришла с этими книжками, потрогала много других книжек со всякими яркими, пестрыми обложками. Поняла, что вот это не про меня. Запомнила издательства, которые мне не зашли. И пошла гуглить издательства, которые издали вот эти книжки, которые я уже принесла. Это был издательство «Поляндрия» про кружочки, а первое — «Розовый жираф». Про наши книжки. Вот, например, есть совершенно чудесная детская писательница Марина Ромштам, переводчик и писательница. И у нее есть совершенно чудесные прозаические истории на звучание букв. Есть книжка про шорох, где листочек, ветерок дует, он шуршит, как он спас зайчика, который бежал от лисички. Совершенно чудесная книжка, тоже для 2-4 года, наверное, вот такой возраст. У нее есть книжка про осень, как она замуж выходила. У нее есть книжка про дубовое зернышко, которое стало потом деревцем.
Часто эксплуатируемая тема про прорастание семян. Ну да, это интересно.
Да, это вообще очень популярно, и мне кажется, что это очень важно. Если я сейчас не путаю, это, по-моему, издательство «Компас Гид», оно тоже такое прикольное, душевное.
Слушай, ну мы все погуглим и в описании выпуска все наши находки выложим.
Да. Ну вот, я пошла по принципу наименьшего сопротивления, я просто начала исследовать, чего кто издает, у кого какого качества. Более того, я скажу, что я напарывалась. Ну вот, например, я в каком-то издательстве типа одном из ведущих заказала стихи Маршака про «Дама сдала багаж», про «Рассеянный с улицы бассейн». Это то, что знают все наши ровесники, по крайней мере, точно знают наши родители. И пришла книжка с хорошими картинками, но с двумя опечатками. И я просто не могу. Вот как так можно? Ну, просто неприятно.
Да не просто неприятно, выбрасываем и все, и прощаемся с этой книжкой и, возможно,
да,
с этим издательством.
С этим издательством точно попрощались.
Нельзя экономить на корректорах и редакторах, хотя сейчас все на них экономят, это факт.
Но у нас, например, очень хорошо в нашей семье идут книжки почему-то скандинавские. Ну, не почему-то, а потому что они просто самые крутые писатели, действительно.
Скажем так, они крутые писатели для людей с определенным типом темперамента. Потому что, мне кажется, есть такой кластер людей, которым вообще не заходят скандинавские писатели. Про Петсона с Финдусом говорят, ну а что там, там же ничего не происходит, что вообще все так угорают по нему.
Серьезно?
Да, я не раз слышала такой комментарий.
А вот мы как раз с мужем обсуждали, что самое крутое, что происходит в этих книжках, в них нет накрученного конфликта. это большая история, почему вот я не читаю детям Андерсена. Во-первых, это, по-моему, совершенно не актуально сейчас, да, сейчас сильно ситуация улучшилась. Сейчас детей родители не убивают, там, не выводят их в лес. И...
Да, с инфантицидом попроще стало.
Действительно, сейчас вот истории про мальчика с пальчика практически нету, ну, понимаешь.
Я понимаю прекрасно, потому что в детстве своё у меня было много сказок разных народов мира, но я на все это смотрела примерно с выражением «Вы чего, нормальные вообще? Вы как?»
Да.
Я не могу сказку только как сказку воспринимать, да. Ну, в общем, про Андерсена я тебя прекрасно понимаю.
Мы, в принципе, это не читаем. Более того, у нас гиперчувствительная дочка, абсолютно точно, ей нельзя такие книжки. Мы с ней «Атлас по анатомии» изучали до того, как я просто рассказала ей краткое содержание сказки про Дюймовочку. И вот, мне кажется, что очень много книжек из нашего детства, то, что я помню, с навязанным конфликтом. То, где создавался саспенс, да, проблема, из которой создавался конфликт, она была не до конца, естественно, уже в нашем детстве. Да, а вот что крутое в Пэтсоне и Финдусе, это то, что Пэтсон и Финдус попадают в какие-то реальные истории. Кончилась у него еда. Финдус сожрал все, что было заготовлено к Новому году. Ну, пошли они в лес за елкой. Ну, сломал ногу, ну, со всеми бывает. Ну, кто ногу не ломал? В нашей семье...
В вашей семье-то уж кто ногу-то не ломал?
50% нашей семьи ломали ногу. Или к тебе гости пришли, увидели, что тебе нужна помощь, и тебе еще подарков принесли. Тоже абсолютно живая история. Это я сейчас говорю, если что, про историю, которая называется, по-моему, «Новый год в домике Пэтсона». Сама по себе идея мне нравится. А еще я хочу прям, очень хочу поделиться. Это не про культурный код, а это про мою личную новую жуткую любовь.
Давай.
Я прочла Варе, заодно себе, прекрасную абсурдистскую книжку. Неужели никто не рассердится? Ее автор норвежец. А, нет, слушай, голландец ее автор вообще-то. Не в Скандинавии, ладно. Тон Тиллиген. Это абсурдистская история про отношения животных. Конечно, там в 3-4 года, может, еще рановато. Матвей еще... Ему интересно было, но он как-то вот не уловил. Но Варя в 5 настолько здорово, четко поняла про отношения в этой книжке, несмотря на абсурдность ситуации. И настолько это и для меня, и для моей мамы, и для мужа, и для сына, в принципе, ну вот насколько он может это понять, и для дочки, главным образом, это оказалась книжка, которая просто вот она хватает за живое. Это потрясающе, просто one love, и я всем очень рекомендую. Ну, опять же, в некотором смысле ты можешь запараллелить это с Хармсом. Хотя у Хармса все звучит сильно более абсурдистски и сильно менее логично.
Я хорошо отношусь к Хармсу, я просто от него устала, потому что меня заставляют, меня пичкает дитя этим Хармсом. И раз уж речь зашла о Хармсе, я давай расскажу, как наша ситуация с чтением выглядит. Помимо того, что мой детеныш сильно младше твоих, твои 3,5 и 5,5, моему год и 8, я не знаю почему, я проявила какой-то невероятный патриотизм. Сейчас очень мало чего есть из переводной литературы. Тот же Эрик Карл, но он мне не во всем нравится. Некоторые вещи слишком авангардны. Я сравниваю, и оказывается, что у других не так. Но мне казалось совершенно естественным знакомство с литературой начинать стихами. Кстати, стихи, они отчасти исключают значительную часть переводной поэзии.
Я прям хочу воткнуться и сказать, что есть такой, ну, уже, наверное, совсем взрослый, не очень известный широкой публике переводчик и немножко детский поэт. Его зовут Алексей Дмитриев, у него есть книжка про мистера Смокли и Монокль. В моем детстве у меня была эта книжка, и до наших детей я ее каким-то образом чудом сохранила. Они ее почти всю разодрали, но в целом она у нас еще жива. Эта книжка не переводная, это авторская книжка про то, как жил на свете мистер Смокли. Он всегда ходил в монокле, даже в час, когда дремал, свой монокль не снимал. И там история про то, как он встретил комара, потом комар его хотел цапнуть в нос. Он из-за того, что монокль у него увеличительный был, он увеличил все в 10 раз. Он думал, что это огромная птица, которая его сейчас сожрет, а потом у него упал монокль, и он понял, что боялся всего лишь комара, и теперь прозрел, ура! История наша, русская, не переводная, но при этом на лад переводной. Она очень круто легла у наших детей, так что в некоторых случаях я даже использовала ее как средство, чтобы дети не засыпали. Например, я везу в машине их, вижу, что они клюют носом, а сейчас спать нельзя, потому что мы приедем через 5 минут, и я начинаю. Жил на свете мистер Пукли, он всегда ходил в пупукле. Они такие, нет, мистер Смокли в монокле. Всю эту историю не переиздавали с начала 90-х, но просто она очень хорошо ложится как раз у маленьких детей.
А у нас топ выглядим следующим образом. Примерно в том же возрасте, когда ты, Варе, принесла ее первые книги, про которые я не слышала вообще никогда, я притащила Борьке 3 книги. 7. Две из них финского дизайнера Айна Мария Метсала «Счет и цвета». Поскольку рисовал дизайнер, то текста там нет. Эта книжка, конечно, на более старших детей рассчитана. Ну, соответственно, для изучения счета предметов и цветов она довольно затейливая. То есть муж мой, человек с техническим образованием, сказал первые 3 раза, я что-то не понял. Но там есть прикольные картонные окошки, которые можно открывать, и там предмет немножко видоизменяется в открытом окошке. Есть чем поковыряться. Хороший плотный картон. Вторая книжка — это были стихи современного поэта Маши Рупасовой. Это предмет моего восторга, и я как раз вот Машу порекомендую, потому что мне кажется, что это крупный современный поэт. Она 1,5 десятка книг выпустила, какие-то тематические, какие-то рассчитаны на определенный возраст, но у нее есть книга, аналогов которой я не знаю, потому что это на тот возраст, который очень редко задействуется детскими поэтами, это на совсем-совсем малышачий, то есть на первый год жизни. Чуть-чуть они к родителям адресованы, они ужасно нежные, они совершенно милейшие. Типа, поцелуйте мой живот. Вот он, вот он, вот он, вот. Дозовите папочку, пусть целует пяточку.
Да, миленько так очень.
И очень хорошие иллюстрации, кстати. Это вторая боль моя, потому что иногда хорошие стихи, например, вот Рената Муха, любимая, выходят с совершенно чудовищными иллюстрациями. Какое издание не возьму, прям вот слезы наворачиваются. Почему-то я детеныша начала давать ему стишки, но мне кажется, что с маленькими это самая удачная история.
Да, когда ритм есть, я согласна, что это очень хорошо.
И теперь в 1,8 года я измучена Хармсом, я измучена Юрием Ковалем, кстати, очень недурственный советский поэт.
Я, кстати, не знаю совсем.
И Ренатой Мухой я отчасти измучена. Каким-то странным образом из меня выползли вот эти всякие разные советские поэты. Я вот просто не читала в детстве Ренату Муху, я не понимаю, откуда она на меня свалилась.
Взяла... А мне кажется, она свалилась уже после, она уже в начале 2000-х свалилась. В нашем детстве тоже я вот не то, что прям ее хорошо помню.
Хотя она классный поэт. Некоторое количество советских поэтов на меня свалилось, и, конечно, я вижу то, про что я тебе в самом начале говорила, это огромное количество каких-то вещей, связанных с устаревшим бытом. Например, Тим Собакин, это псевдоним бывшего главного редактора журнала «Трамвай». Тоже симпатичные, очень милые стишки, но какое же там количество вот этого устаревшего быта, когда газеткой свернутой муху прибивают. Кто сейчас вот этот жест?
Я еще помню.
Просто сейчас нужен культурологический комментарий, что происходит и зачем это делают. И у многих такое. Про ваксу-кляксу вообще молчу. Но вот Юрий Коваль, чем меня поразил, его стихи абсолютно лишены, хотя там много бытовых деталей, они все лишены устаревших бытовых реалий. Короче говоря, Коваль милейший, он довольно ироничный. Мне вообще очень нравится, знаешь, в детских поэтах второе дно. Есть какая-то такая ухмылочка, подмигивание, усмешечка для взрослого, который ребенку читает этот стишок. Мне это страшно импонирует. Вот у Коваля тоже такая ухмылочка есть небольшая. Мы с тобой пару раз упомянули про архаичный быт, из-за которого в текстах детям очень многое непонятно и приходится объяснять. И мне кажется, что тут где-то рядом стоит тема про нравы, потому что этические нормы даже столетней давности сейчас могут выглядеть как полная дичь. Освежила я в памяти про Плиха и Плюха историю. Давай сюжет напомним. Стихотворная история начинается с того, что мужик идет топить 2 щенков. Щенки выплывают, и 2 мальчика этих щенков спасают и несут к себе домой.
Да, там даже была какая-то фраза, типа «бросил с камнем их на дно, и теперь мне все равно».
Да. При этом добром, конечно, эта история тоже не заканчивается, потому что у мальчиков есть папаша, а папаша в одном единственном образе предстает, он чем-то раздражен постоянно. И
да, всех лупит. Да, там какой-то агрессивный папа, и что-то все время всех бьют. Сам сюжет, то, что да, щенки и эти 2 мальчика, которые их спасли, детский характер у них, они что-то делают не так, как ожидают взрослые. Взрослые видят что-то, что, как бы, по их мнению, не должны делать ни дети, ни собаки, и всем за это влетает.
История мутная со всех сторон.
То, что мы читали, это Хармс. То, что я не читаю детям, потому что я один раз эту историю прочла, мне было достаточно. Но штука в том, что эта история переводная какого-то немецкого автора середины-конца 19 века. И я так понимаю, что это вполне для нас совершенно не актуальная тема, но при этом она вполне имела место вот в начале 20 века, когда Хармса переводил. И при этом, да, нормы общения родителей с детьми, отношения к животным и все вот это – оно, конечно, сильно сейчас шокирует. Кажется, что совершенно какой-то садизм.
У меня вот есть наблюдение, что нравы смягчаются не только в детской литературе, а вообще во всех областях жизни. Потому что Я, например, читаю периодически «Стыдноватое», и сейчас не про детскую литературу, а про нравы. Я иной раз читаю Александру Маринину. Это детективщица, которая начинала свою карьеру где-то в начале 90-х. Она вышла из прям-таки настоящей милиции и начала про эту самую будни советской милиции, ну, точнее, российской милиции, писать лихо закрученные сюжеты. Что меня в ее ранних книгах конца 90-х, начала 2000-х сейчас неизменно поражает? По сюжету там сотрудники Петровки, они все сплоченный, дружеский, дружественно настроенный друг к другу коллектив. Каменская девочка, остальные мальчики. До какой степени грубо они просто по-хамски друг с другом разговаривают. Причем понятно, что это не потому, что хотели ментов показать такими вот, а это просто некая социальная норма на тот момент. То есть сейчас эти диалоги смотрятся дико. Прошло каких-то 20 лет, и нормы общения изменились до такой степени, что то, что было 20 лет назад, оно буквально режет глаз.
Я сейчас скажу пример немножко отдаленный, но я думаю, что ты поймешь, о чем я. У меня сейчас дети стали заниматься батутным спортом.
Ух ты!
Мы ходим на занятия, им очень нравится преподаватель, который с ним занимается.
Ага.
Но при этом в какой-то момент Варя сказала: «Слушай, мам, ну классный преподаватель, все вообще с ним здорово, но только я не понимаю, почему он не употребляет слово «пожалуйста».
Видишь, технологические нормы меняются, поведенческие нормы меняются. В общем, все меняется, прогресс неизбежен.
Знаешь, там стихи Агнии Барто хоть когда-нибудь дочитали. Правда, она же вполне там нормальная.
Нормальная?
Но у нас как-то в семье она не зашла особенно, но просто дети, в принципе, ее слышали.
Кстати говоря, для меня Агния Барто — это полный запрет. То есть это то, что я не собираюсь читать ни в каком виде никогда своему ребенку.
«Зайку бросила хозяйка»? Нет, мы такое, конечно, не читали, вот это все.
А это вот же полная безысходность. Идиот, бычок качается, вздыхает на ходу. Ой-ой, доска кончается, сейчас я упаду. Мне в детстве хотелось к этому бычку подойти и просто потрясти его. Чего ты идешь? Остановись, что-нибудь придумай, сделай что-нибудь.
Я думала, ты сейчас скажешь, мне было желание подойти и пнуть его, потому что у меня было ровно это желание.
Падающего, конечно, подтолкни, говорил нам один немецкий философ, но меня возмущала эта покорность, и вот он идет и ноет.
С бычком у меня все было просто. Я купила деревянного бычка на доске. Это очень прикольная игрушка. Вот ты его толкаешь, он идет, а потом крайненько спускается вниз. И вот я, собственно, только такого бычка себе и представляла.
Я игрушечного тоже себе представляла, игрушечного бычка. Но у меня вопрос-то был к нему никакой. А что он так делает-то? Что он идет и ноет, и сейчас упадет? И ничего не делает для своего спасения. Вот у меня какая к нему была претензия.
Я вот сейчас вспомнила, что у нее же там еще было стихотворение про зайку, которая сидит в витрине. Там что-то типа «он в новенькой шубке из плюши». Что-то сделали с бедному зайке слишком длинные уши. Вот он там сидит в этой шубке белой и думает, как же казаться смелым, вот потому что у меня такие уши большие. И вот это стихотворение, я помню, что оно меня как раз тоже очень удивляло. Зайки сделали большие уши. Плохой от этого, что ли? То есть я просто некоторые не понимала. Но штука в том, что есть сказки пострашнее, но при этом которые так или иначе транслируются. И я их детям в кратком с вами пересказе просто объясняла сюжет. Например, есть «Щелкунчик». По-моему, трэшовая совершенно сказка, потому что она, ну вот я помню, что меня она вызывала прям панику, а я была менее чувствительна, чем наша дочка, хотя тоже всегда очень восприимчивая. Штука в том, что я просто им пересказала вот эту историю, что Мария подарила крестный щелкунчик, это был сон-кошмар, ну вот приснилась история про этого мышиного короля. И в том числе немножко смотрели с ними кусочками балет «Щелкунчик», потому что Чайковского мы с ними слушали просто для общего развития.
Вот «Щелкунчик»-то можно как раз через Чайковского закрутить, и будет попадание в культурный контекст. На коньках, кстати, неплохо катают этого «Щелкунчика» сейчас в Ледовом дворце.
Тоже про «Дюймовочку». Вот мультик я не показывала детям «Дюймовочки», но при этом в целом рассказала просто историю про «Дюймовочку».
Несмотря на то, что это называется сказками, это все-таки не детское чтение.
Конечно, нет.
В другом возрасте, в другом состоянии ума, и просто сказка — это слово обманка в данном случае. У меня на самом деле есть футурологический прогноз относительно чтения. Сейчас чтение конкурирует с другими видами искусств за наше внимание. Я думаю, что эта конкуренция будет только усиливаться. И как раз мне кажется, что детство и малышачество — это такие возраста, когда ты... Возможно, сейчас, возможно, для современных детей ты по максимуму, может быть, напихан всякими стишочками, всякими ритмизованными текстами. Возможно, у тебя больше в жизни никогда такого периода не будет с таким обилием стихов.
Ты, кстати, на себе не ловил пока такое, что ты рассказываешь, а потом идешь, занимаешься своими делами, и такая стишок какой-нибудь. Сейчас пойду, сварю картошки, поедим мы понемножку.
Мы с мужем обычно собираем аптечку в какую-нибудь поездку гигзаметром, поэтому в другой ситуации балуюсь этим всем. А также давай нурофен в оболочке.
Нурофен в оболочке угрюмый.
Его покупал шлемоблещущий Гектор. С тех пор и остался. Я так понимаю, мы закончим подкаст, а ты еще будешь думать про аптечку гигзаметра.
Да, я уже думаю, как сможем поговорить на эту тему, да.
Нет, дорогой, мне надо с тобой поговорить.
Мне кажется, что нужно закончить этот выпуск фразой «Слушатели хороши, но ты им все-таки ручкой помаши».
Подписывайтесь на нас на всех возможных платформах, на Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Apple подкастах, в Google подкастах и в приложениях, в которых вы слушаете подкасты.
Нам это действительно важно, да. Готов с вами обсудить это в нашем инстаграме podcast.smmp.
Ну все, пока.